Я всех приветствую и очень рад быть с вами в общении. Тем более, что сегодня у нас знаки на столе, которые говорят нам, можно сказать, о причине нашего общения и о цели нашего общения, и вообще, которые говорят очень о многом, что Господь сделал для нас. Но я не знаю, представляться, наверное, в принципе, не надо. Но я коротко, может, все равно скажу. Зовут меня по-украински Петро. Живу я в Сибири. В Луцке я бывал. Может, только кто свежий, молодежь, кто-то еще мало знает. Вообще, бывал здесь часто и много в свое время. Ну а сейчас по служению больше мне приходится быть на Востоке и на Западе редко бываю. Семья у нас осталась такой, как примерно мы последний раз или последние раза встречались. 10 детей, младшей дочери сейчас исполнилось 18 лет. Ну не прямо сейчас, но вообще исполнилось 18 лет. Кроме младшей дочери, из дома уже все остальные выпорхнули из нашего гнездышка. Бог радует нас немного внуками, пока 43. Ну, постоянно ждем пополнения внуками. Но, братья и сестры, наше общение сегодня хотелось бы все-таки сосредоточить и мысли наши, и сердце наше именно на том, о чем говорят знаки, стоящие на столе. Но вначале я хотел прочитать текст, который записан в Евангелии от Марка. В Евангелии от Марка, 8 глава, ну, может быть, даже событие, не только один текст. «Пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди? Они отвечали, за Иоанна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ, ты Христос. И запретил им, чтобы никому не говорили о нем». Я пока это хотел только прочитать. Господь, собрав учеников, учил народ. И вот какой-то отрезок жизни прошел, и они идут в селение Кесарии Филипповой. Это на север, там жили язычники. Он вообще даже шел по восточному берегу туда и возвращался по восточному. Он не хотел, чтобы кто узнал. Ну, то есть как-то хотел уединиться с учениками своими. И вот когда они туда направлялись, он вдруг спрашивает, за кого почитают меня люди? Ну, одни говорят, за Иоанна Крестителя, за Илию, за Иеремию. Вообще за кого-то, ну, за какого-то пророка воспринимают Христа. И тогда он спрашивает, а вы как меня понимаете? И они говорят, мы понимаем, что ты Христос. Христос – Сын Бога Живого. И вот, братья и сестры, я думаю, что, наверное, и нас немножко удивляет. Понятие учеников было абсолютно, или, ну, как сказать, вот формулировка абсолютно правильная. Он Христос. Христос, то есть Мессия. Христос, то есть Спаситель. Христос – это тот, который отдает жизнь за грешников. Совершенно правильно они сформулировали. Это не один из пророков, а это Христос. Ты Христос. И если правильные понятия, то возникает вопрос, и я думаю, нас это немножко смущает, почему Господь запретил им говорить о нем? Я думаю, братья и сестры, это очень важная и для нас истина. Потому что бывает, мы говорим о нем правильно. А может быть, надо еще что-то понять, чтобы иметь право говорить. Потому что, говоря правильно, мы можем что-то говорить неправильно. И в данной ситуации, когда Господь запретил им говорить о нем, сразу следующий текст, в общем-то, открывает причину, почему он запретил говорить им о нем. Между прочим, Евангелие от Марка именно на этом месте делится на две части. В подлиннике Евангелие состоит из двух частей. Первая часть Евангелия от Марка – это 8 глав и заканчивается вот этим стихом, 30 стихом. Здесь закончилась первая часть Евангелия. Отрезок жизни прошел, Господь наставлял учеников, и Он, как власть имеющий, как Сын Божий, открывался людям, что Он использовал свою власть, использовал все свои возможности для того, чтобы послужить, для того, чтобы открыться Сыном Божьим людям. И как бы подводя итог первой части жизни и служения, Господь говорит, вот как вы поняли, как поняли меня люди? Они говорят, поняли как пророка, одного из пророков. А вы как поняли меня? А мы поняли, что ты Христос. И Он запретил им говорить о Нем, потому что они формулировку сказали правильную, а вероятно еще мало поняли. Вторая часть Евангелия от Марка, она как раз посвящена Христом тому, чтобы рассказать о Нем. Мы дальше читаем. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту и в третий день воскреснуть». Начал учить их. И вторая часть Евангелия, вообще вот, ну это особенно видно в Евангелии от Марка, она состоит из этого учения. Эту проповедь Христос повторил по крайней мере 7 раз. Он учил, что должно быть с Сыном Человеческим. Они идут в Иерусалим, и там Господа убьют. Надругаются над Ним, посмеются над Ним, оплюют Его и убьют Его, но в третий день воскреснет. И вот Господь начал учить об этом открыто. То есть Он об этом учил учеников Своих. Вот для этого у них первая конференция состоялась в Кесарии Филипповой, куда они направлялись. Там впервые они услышали вот эту проповедь, ну, открытую, настоящую проповедь основной цели прихода Христа на землю. Он пришел для того, чтобы пострадать за грешников. Он будет убит, он будет осмеян, он будет оплеван, но всегда Господь говорит, но в третий день воскреснет. То есть не останется все смертью, а закончится все воскресением. Он всегда говорил о смерти своей, о чем говорят знаки сегодня на столе, и говорил и о воскресении своем. Говорил открыто. Братья и сестры, интересно, когда Господь сказал об этом в первый раз открыто, мы читаем, начал учить их, то мы читаем дальше Петр. Отозвав его, ну как бы в сторонку, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Вообще, братья и сестры, это сатана говорил через Петра? Или это говорил Петр? Я не хочу никого, ну, как бы, уловить или... Просто, чтобы мы начали немножко рассуждать. Это говорил Петр, а не сатана. Просто Господь говорит, отойди от меня, сатана. Слово сатана означает противник. А он начал прикословить. То есть Господь говорит о своих страданиях, о том, что будет с ним в Иерусалиме. Петр совсем из добрых побуждений, из сочувствия или сострадания. То есть он не представлял, как могут Господа, вот этого ну, хорошего, прекрасного учителя или Мессию Христа, и вдруг его там убьют. Он говорит, Господи, будь милостив к себе, да не будет этого с тобой. Ну как это может быть, чтобы Господа вдруг распяли? Христа распяли. Этого быть не может. Этого быть не должно. И ты будь милостив к себе. И вот тогда Господь говорит уже открыто. Ну, Петр его отзывает в сторонку. А он как бы разоблачая, ну, не только Петра, а он начал учить учеников своих. Он начал показывать, что ваше понятие о том, что я Христос, оно только на словах. А на самом деле вы еще ничего не поняли. Вы вообще не поняли, кто такой Христос и что такое Христос. Пока вам эта истина закрыта. И вот когда он прикословил, то Господь говорит, отойди от меня, сатана. Конечно, братья и сестры, услышать свой адрес, да еще в присутствии всех, приятное дело, нет? А почему Господь это делает? И почему он делает это при всех, подозвав народ с учениками, вот когда он, во-первых, написано, он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру. То есть при учениках он теперь сказал Петру, а потом дальше, подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Теперь он подзывает всех и говорит, в общем-то, путь на Голгофу, путь к смерти, после которого будет воскресение, это не только мой путь, а это и ваш путь. И вообще другого пути к жизни вечной просто не существует. Между прочим, братья и сестры, христианство последнего времени, оно проповедует другую истину о Христе. Они проповедуют о Христе, ну, Христос, Он наш Спаситель, да, Он за нас пострадал, Он нас омыл и очистил кровью Своей Святой. Но для того, чтобы мы здесь пожили и для Бога, и чуть-чуть для себя. А потом, когда закончится наше странствование, ну, тогда уж полностью для Бога. Тогда Он нас заберет к себе, и мы будем с Ним. Братья и сестры, это ересь. Но, тем не менее, она бывает проповедуется с кафедры. Христос, когда подозвал народ с учениками, он говорит, слушайте все внимательно, отвергни не грехи, а отвергни себя. Скажите, а что с грехами? А может, я что-то вообще-то перепутал? Может, грехи тоже надо отвергнуть? Грехи надо отвергнуть, но надо отвергнуть не только то, что вырастает с дерева, вот это грехи, а надо отвергнуть саму вот эту фабрику, которая производит эти грехи. А это отвергнуть надо себя. Надо взять крест. Вообще, братья и сестры, а что такое крест? Ну вот как... Понять народу, который слушает Христа. Христос сказал, что я буду убит в Иерусалиме. И теперь Петр говорит, Господи, да не будет этого с тобою. Будь милостив к себе. Ну как ты, ну как мы без тебя? И вообще, почему ты, будучи Христом, Мессией, помазанником, и позволишь над собой вот это поругание? Будь милостив к себе. Да не будет этого с тобой. Господь говорит, это не только мой путь, это и ваш путь. Всем нам надо идти путем, которым шел Господь. И вот тогда, подзывая народ с учениками, он говорит, вот в чем он выражается. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. То есть я вот так ставлю себя на место всех слушателей, учеников и Петра того же и народа. Что они должны уразуметь из этого слова «возьми крест свой»? У них было понятие о том, что казнь распятия в то время существовала. И, конечно, духовный смысл какой-то вкладывать в эти слова они пока не могли, как мы сегодня вкладываем. Мы говорим, крест – это больная мама, это там неверующий муж. Или там, ну, в общем, мы много говорим по этому поводу. И все это духовно вроде, все это вроде правильно. А народ тогда понял, что крест – это обычное орудие казни. Только это не крестик, а это крест. То есть Господь предлагал, возьми крест свой. То есть ты хочешь идти за мной, меня в Иерусалиме убьют. И я буду распят на кресте. Но это мой крест, на котором я буду распят. А вы идите за мной, ну возьмите тоже крест, чтобы те, которые желают вас распять, не искали долго креста. Крест есть, они вас на крест и поднимут потом. Братья и сестры, как вы думаете, ученикам эта проповедь нравилась? Она их не пугала? Между прочим, когда последний раз Господь шел в Иерусалим, то написано, они были в страхе. Они не знали до конца, как это будет, но, знаете, обетование Спасителя, обетование Мессии, который установит Царство Божье на земле, оно их немного как бы от этой страшной мысли отвлекало. И они не понимали, о чем говорит Христос, а спросить его боялись, предполагая или как бы на уровне интуиции, они понимали, если спросим, то точно узнаем, и тогда уже точно будем знать, что нам смерть. Лучше не знать. И бояться... Но не спрашивают. Он говорил об этом 7 раз, и так до смерти Христа они так и не поняли, что Он умрет все-таки, и потом на 3-й день воскреснет. Братья и сестры, когда наш Господь умер на кресте, когда Он был убит на кресте, то двое, идущие в Эммаус, что говорят? Мы думали было, что это кто? Христос. А оказалось, мы ошиблись. Правда, говорят, некоторые говорят, что видели его. Но не верится им. Не верится, что он может жить. Потому что мы видели сами, как он умер. Поэтому, если бы это был Лазарь, Христос бы его вызвал из гроба. Если бы это был сын Наинской вдовы, он бы поднял его. Если бы это была девочка, Христос бы сделал это, а теперь сам Христос убит. И уже 3-й день прошел с того момента, как Христа убили. Это говорят двое, идущие в Эммаус. То есть они никак не могут сообразить, они не могут понять, что вообще произошло. Братья и сестры, это после того, как 7 раз... Это что написано? А сколько говорил он, что не написано, что он говорит о том, что будет с ним. И он говорит, это не только мой путь, а это и ваш путь. Вообще, братья и сестры, у меня такое предположение или такая мысль, что Господь запретил им говорить о том, что он Христос, потому что они еще не поняли, что значит Христос. И поэтому Он запретил им. И я думаю, братья и сестры, из этого хотел бы один урок или одно наставление извлечь для нас. Нам бы надо говорить о Христе, но нам надо сначала понять, кто такой Христос. Это надо понять. Сначала надо согласиться отвергнуть себя, взять крест. Сначала согласиться стать его учеником, потому что Христос говорит, кто не берет креста своего и следует за мной, дальше как? Тот не может быть моим учеником, а членом церкви. А членом церкви тем более. Кто идет за Христом без креста, то есть кто не готов к смерти, не может быть учеником. Он не может вообще духовно жить, потому что рождение свыше или возрождение, оно слово само за себя говорит, это жизнь из смерти. То есть только тот, кто умер для себя, только тот, кто отверг себя и, взяв крест, последовал за Господом, только тот будет воскрешен или будет возрожден Богом для новой жизни. Другой человек, если он не готов умереть или отвергнуть себя, это и есть одно и то же. То есть идет речь не о том, чтобы оставить некоторые грехи или умереть для некоторых грехов, а здесь, братья и сестры, довольно-таки серьезно. Отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за мною. И, братья и сестры, вот сегодня у нас знак, который установил Господь, что сие творите в мое воспоминание. Но я хотел немного коснуться вопроса вообще, кто имеет право участвовать в заповеди Господней. И, наверное, всегда служитель, когда предлагает это на вечере, то он говорит, те, которые вступили в завет с Господом через святое водное крещение. Говорит он об этом? Каждый раз. Ну, вообще, обычно говорят это каждый раз. Поэтому я бы хотел немного коснуться этого вопроса. Вообще, что означает святое водное крещение? Почему святое водное крещение мы принимаем через погружение? И даже если мы, ну, соприкасаемся с людьми, которые проповедуют крещение не через погружение, ну, есть обливание, есть обрызгивание, и тоже называют крещением, то мы понимаем, что это крещение как-то, наверное, не евангельское. Или, например, крещение младенцев. Мы тоже понимаем, не евангельское крещение. Или, например, почему у нас крещение совершается навзничь, человека погружая. Не в присядку, не вперед, а навзничь. Вы не задумывались, братья и сестры? А ваши пресвитера, наверное, не объяснили. А может, это и не обязательно объяснять. Но я думаю, что, в общем-то, это знак смерти и воскресения. То есть то, что мы с вами прочитали, подозвав народ с учениками, Господь говорит, кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. И вот чтобы человеку, ну, как-то вступить в завет с Богом, то ему нужно согласиться с этим призывом и как-то это выразить знаком. И вот Господь определил такой знак. Если ты хочешь идти за мною, и если ты раскаялся перед Богом, и не только в каких-то грехах, а вообще отверг себя и готов умирать всю жизнь, умирать для себя, как только обнаружишь, что ты где-то для себя не умер. Если у тебя есть эта готовность, то тебе надо показать это в крещении. Поэтому крещение – это знак смерти и воскресения. То есть крещение – это как раз знак, что я действительно весь умер. Поэтому человека погружают полностью. То есть крещение можно сравнить с похоронами. Происходят похороны. Конечно, похороны – это когда человека погружают в воду, а когда его поднимают из воды, что происходит? Похороны или воскресение? Братья и сестры, оказывается, все очень, очень просто и понятно. А почему в младенчестве нельзя это показать? А потому что в младенчестве человек не может выразить актом воли своей о том, что он готов умереть для себя и жить для Бога. Это могут сделать за него родители или там кто-то, но не сам он. А Писание предлагает, кто будет веровать и принимать крещение или креститься, тот будет спасен. То есть человеку нужно уверовать, то есть принять вот этот призыв, о котором мы говорили. Мы просто сейчас, ну как бы немножко разжевываем вот этот сам текст, чтобы нам понять хотя бы, что с нами произошло и почему у нас так, и почему у нас не по-другому. Да мы не имеем права по-другому. Потому что только уверовавший может показать, согласившись. Братья и сестры, а если я показываю, а я не согласен умирать для себя? Если я не согласен жить только для Бога? Если я оставляю за собой право угождать не только Богу, но и себе? Как тогда? Тогда я и не имею права, или я еще не готов принимать крещение. Я думаю, братья и сестры, по этой причине, когда крестят человека, то его погружают навзничь. Потому что мы хороним человека каким образом? Навзничь или как мы хороним? Ну так как мы хороним навзничь, поэтому и крещение совершаем навзничь. То есть мы показываем, что действительно человек умер. И, наверное, у вас все время поет хор: умер, умер для греха. Жить, чтоб для Христа. Ну, у нас, по крайней мере, крещение сопровождается этим гимном. Братья и сестры, но вот сопровождение гимном, само крещение, это только знак. А вот здесь мы прочитали именно не только как знак, а этому знаку должно предшествовать решение сердца, должно предшествовать понимание. То есть нам нужно не только вот услышать первый раз, Христос начал учить, а нам надо бы этот урок не просто выучить, ну как в словах, а выучить в сути и согласиться отвергнуть себя и следовать за Господом, взяв крест. И это мы показываем как раз в крещении. Но, братья и сестры, когда нас подняли из воды, то это означало воскресение из мертвых. Скажите, а вообще по факту рождение свыше наступает после крещения или до? До крещения. А что это такое теперь, вот рождение свыше или воскресение? Как оно выглядит или в чем оно выражается? Вот как проверить, я действительно родился, или я, может быть, еще не родился? Вообще, вы, когда испытывают людей на крещение, вы задаете вопросы, что вы хотите выяснить? Вы, наверное, хотите выяснить, мертв ли он для греха и жив ли для Бога. Да? Вот эти два вопроса стоят тогда на членских собраниях, и эти любыми или многими вопросами выясняют именно вот эти два факта. Умер ли для греха и живет ли для Бога? Но, братья и сестры, очень важно выяснять, чтобы он умер не только для греха, а что он умер для себя и каждый день умирает. То есть готов, когда обнаруживается что-то, опять готов умирать для себя. Павел так пишет, апостол Павел, что я каждый день умираю и свидетельствуюсь вам в совести своей, что как только я обнаруживаю в себе что-то, что не угодно Богу, или к чему побуждает меня мои желания, моя плоть, я умираю для этого. Каждый день умираю. Ну, братья и сестры, я хотел еще один вопрос. Это, а может быть, в данном случае, ну, мы слишком сгустили краски. Может быть, все-таки есть другой путь. Может быть, все-таки достаточно окропления. Может быть, все-таки достаточно частичного посвящения себя Богу. Мы дальше читаем. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? То есть не воспринимает моя душа. Или не воспринимает. Мне страшно. Мне кажется, это все-таки слишком много Господь от меня требует. Мне кажется, ладно, если бы только что-то оставить. А вообще отвергнуть себя полностью и, взяв крест, следовать за Господом, это не слишком ли это много? Но Господь говорит: хорошо, приобретай весь мир и выкупай свою душу. Но даже если ты весь мир приобретешь, сегодня мы уже слышали это в первой проповеди, то свою душу спасти ты все равно не можешь. Даже если ты очень великий праведник, то ты можешь спасти свою душу только от бедствия, когда Бог нечестивых людей наказывает. Его суды тогда пройдут мимо тебя. А для вечной жизни ты все равно негодный. И тогда второй вопрос Господь ставит. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Это каждому нужно себя выкупить. Но, братья и сестры, даже если бы мы согласились, ладно, мы сейчас поживем в свое удовольствие, а потом к концу жизни отдадим душу свою, чтобы искупить свою вину перед Богом, смертью своей. Но, братья и сестры, такой вариант не подходит, потому что грешник, выкупить грешника не может. Он умрет и пойдет в погибель. Оказывается, выкупа-то другого нет. И тогда человеку кажется: Господи, а почему все так строго? Почему все так, другого пути? Неужели у тебя нет других вариантов? Братья и сестры, как раз другие варианты – это жизнь, свое удовольствие. Другие варианты – пространный путь, широкие врата, ведущие в погибель. И только те, которые находят узкие врата, тесные врата и узкий путь, они ведут в жизнь вечную. Конечно, братья и сестры, это что относится к первому знаку. И те, которые принимали святое водное крещение, в погружении, но без этого осознания или без согласия идти путем Господним, братья и сестры, перекрещиваться, может, не надо, а отвергнуть себя надо. Взять крест и следовать за Господом надо. Потому что по-другому крещение не имеет сил, не имеет власти. Но когда мы вступили в завет с Господом, мы узнаем в Писании, как вот здесь написано, что всякий раз, когда вы едите хлеб сей или пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, и сие творите в мое воспоминание, доколе он придет. Оказывается, Господь, приняв нас в завет, повелел нам это показать со своей стороны в крещении, установил на земле еще один знак, который повторяется у нас, повторяется в братстве каждый месяц. Один раз в месяц, в первое воскресенье месяца, мы собираемся вместе и совершаем вечерю Господню. И написано, что это новый завет в моей крови. Об этом мы читаем в послании к Коринфянам. И вот мы также читаем о том, что бывает, человек участвует достойно, а бывает, участвует как? Недостойно. И я думаю, братья и сестры, это тоже для нас не новый вопрос. Но все-таки важно для себя опять выяснить или проверить, насколько участие в заповеди Господней, как первое надо проверять, действительно ли я умер для себя. И если вдруг обнаруживается, что я для себя не умер, перекрещиваться-то, может, не надо, а умереть для себя надо. Мне кажется, в отношении второго знака – тем более, потому что недостойное участие в вечере Господней, оно влечет за собой наказание Господне и даже смерть. Апостол Павел пишет, что по этой причине многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Это потому, что участвуют недостойно. Знаете, некоторые думают, но если я недостойно участвую, а я, может, на всякий случай от вечери Господней воздержусь, и таким образом хочет избежать наказания Господня и смерти. Но, братья и сестры, само неучастие в вечере Господней от наказания Господней и смерти никого ничего не избавило и не избавит. Здесь нужно действительно проверить, насколько участие мое достойно и в чем достоинство это. Знаете, бывает, что человек так себя проверяет. Ну, вроде со всеми все в порядке. Ни на кого, ну, где-то даже что-то было, попросил прощения. Вечеря же Господня. И проверил себя, ну, слава Богу, грехов таких страшных нету, и участвует в заповеди Господней. Он проверил, что он достоин участвовать в заповеди Господней. Описание говорит, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Оказывается, достоинство или достоин участвовать в вечере Господней не тот, кто проверил себя и не нашел в себе греха, а тот, кто, обнаружив в себе грех, судит себя и снова проверяет вот эту первую статью, отверг он себя или нет. И если он не отвергает себя и не согласен взять крест и следовать за Господом, то он ест и пьет недостойно. То есть недостойно участвует в вечере тот, кто не судит себя за жизнь двойную, за жизнь двух стандартов. Когда у человека нет полного посвящения Богу, когда он не распинает плоть свою со страстями и похотями, когда он не каждый день умирает, он недостоин участвовать в заповеди Господней, потому что Господь умер за грешников. Вот мы как-то были в Магадане. Но это относится не к вечере Господней, а это относилось к крещению. Одна женщина заявила на крещение. И года три мы приезжали, и во время крещения она всегда или уедет к родственникам, или не бывает собраний. Ну и, в общем-то, как-то вопрос ее не решался. Ну вот четвертый год мы приехали, и она никуда не уехала, и она в собрании, и она просит, чтобы ей преподали крещение. Мы беседуем с ней, с братом, вдвоем мы были, и узнаем у нее, спрашиваем, когда она раскаялась, как она пришла к этому выводу. Действительно, есть ли у нее согласие отвергнуть себя и, взяв крест, следовать за Господом? Произошло ли это у нее в жизни? Она нам отвечает, знаете, я сколько себя помню, я человек честный. Я человек справедливый, и, в общем-то, никаких грехов, сколько я себя помню, я никогда не делала. Как, братья и сестры, что делать? Ну, крестить бы, да, такого хорошего человека. А мы говорим с братом, если вы никогда не грешили, ну, и ни в чем не каетесь, нет-нет, вот как раз я и никогда и не каялась, потому что я ни в чем не виновата перед Богом. В чем мне каяться? А мы хотели выяснить, когда она покаялась. Она говорит, ну, как раз и не в чем мне каяться, потому что я никогда ничего плохого никому не делал. Пусть каются те, кто вот, ну, в тюрьмах сидят, и вот кто плохо жизнь, живет плохо, вот те пусть каются. А мы тогда говорим, ну тогда вам крещение не надо. Она говорит, как не надо? Ну, Господь пришел спасти грешников, а вы человек негрешный. Значит, вас крестить нельзя или не надо. Она говорит, это вы меня не хотите крестить. Вы поставьте вопрос в церкви, церковь обязательно разрешит или обязательно согласится, они меня все уважают, и я их всех люблю. И, в общем-то, они обязательно согласятся, это вы не хотите меня крестить, а они меня согласятся крестить. В общем, она потребовала членского собрания. Мы обычно таких на членское собрание не приглашаем, кто не готов к крещению. Ну, а здесь пришлось нам пригласить ее на членское собрание. Пригласили, пришла. Ей церковь задает вопрос, когда вы покаялись? И расскажите, как. Правильный вопрос, нет? Ну, можно сказать, это же первый вопрос, который надо задать. Когда ты покаялся? Или когда ты покаялась? И как ты покаялась перед? Как ты пришла к этому, что все-таки хочешь связать жизнь с Богом? Хочешь вступить в завет с Богом? И хочешь жить только для Бога? И хочешь быть только с Богом? Когда это решение у тебя созрело? Она говорит, какой-то странный вопрос. Каяться должен тот, кто виноват перед Богом. А я ничего плохого в жизни ни Богу, ни людям никогда не делала. Братья и сестры, а как вот человек Богу может что-то плохого сделать? Он может вообще что-то плохого Богу сделать? Даже если бы хотел, не может. А то, что он людям плохого не делал, то это неправда. Да? Ну, в общем, еще были вопросы, ну и церковь в недоумении, все немножко как-то сжались, комочек так. Ну, попросили ее выйти, мы решение примем. Вышла она, и в церкви мы рассуждаем. Братья и сестры, а что делать? А братья и сестры говорят, а как можно крестить человека, который никогда не каялся перед Богом? И однозначное было решение – крестить не можем. Позвали ее и объявили. Крестить не можем, потому что вы человек негрешный. Ну, негрешный это как? В кавычках или как? Ну, в ее глазах оно так. А вообще-то это же доказать-то можно было, но зачем этим заниматься? Человек к крещению не готов. И вот, братья и сестры, примерно так же, ну, человек дошел до крещения. Но вот если он где-то впал в искушение, и вот все-таки воспринял эту идею, которая сегодня и в народе Божьем проповедуется, что надо, ну, не только Богу служить, надо же понимать, что мы во плоти, даже Христос ученикам говорил, пойдите и отдохните немного. То есть человеку нужно... Но не только вот то, что будь милостив и к себе, как когда-то говорил Петр Господу. И вот, братья и сестры, эти вопросы, если перед нами встают, нам нужно почему-то вот крещение мы принимаем один раз в жизни, где мы принимаем решение быть с Богом. И мы показали, что мы умерли для себя и для греха, и то, что живем, или оставшуюся жизнь во плоти, будем жить по воле Бога и будем жить для славы Бога. Мы это показали в крещении. Почему вечерю Господню Первоапостольская церковь совершала каждую неделю или каждое воскресенье, ну а мы, по крайней мере, совершаем один раз в месяц. Или каждый месяц мы снова приходим к этим знакам. Братья и сестры, это не пустая формальность. А мы, по крайней мере, снова и снова, каждый раз должны проверить и обновить наш завет с Господом. Насколько мы остались в завете с Господом, насколько твердо наше решение умереть для греха и для себя и жить для Бога. И вот это мы показываем в вечере Господней. В вечере Господней каждый из нас берет кусочек хлеба, которое означает ломимое тело нашего Господа. То есть этим мы показываем, что мы являемся частью этого ломимого тела, То есть мы проповедуем Христа распятого, тот, который умирал. То есть этим мы показываем, что мы сораспялись Христу и умерли для себя. То есть вот этим кусочком хлеба. Когда мы берем глоток вина, то этим мы показываем, что оставшаяся жизнь в нас и все доброе, что в нас происходит, оно происходит за счет жертвы Христовой. Мы омыты и очищены кровью Его, а то, что живем, то живем для Бога. То есть то, что мы показали, вступая в завет с Господом, мы то же самое показываем, участвуя в вечере Господней. И вот когда мы, проверяя себя, судим себя за те моменты, где мы живем для себя, а не для Бога, и в этом искренне раскаиваемся, и раскаиваемся не только от вечери к вечере, чтобы поучаствовать, да избежать наказания Господня, а действительно проверяя себя, снова себя посвящаем Богу, вот это участие достойное. Поэтому, братья и сестры, вот это слово, которое мы здесь прочитали, слово, которое Господь начал открывать ученикам своим. Я думаю, что его можно связать и с нашими обстоятельствами. Господь сегодня нам позволяет говорить о нем, или вот этими знаками свидетельствовать о нем, или позволяет участвовать в вечере Господней, только при условии, если мы согласны идти, и не просто согласны в теории, а на практике идем его путем. А если мы этим путем не идем, мы участвовать в заповеди Господней просто права не имеем. Мы в этом случае написано «Смерть Господню возвещаете». Смерть Господню возвещать надо не только взяв кусочек хлеба, а именно жизнью своей мы должны возвещать смерть Господню. И вообще, братья и сестры, духовная жизнь или новая жизнь происходит только в тех, кто умерли. Потому что, в общем-то, возрождение – это жизнь после смерти. И если зерно, падшее в землю, не умрет, то оно никогда не оживет. И вообще духовная жизнь возможна только у тех, которые отвергли себя и, взяв крест, последовали за Господом. И поэтому, братья и сестры, я это слово больше всего направляю к нам, уже вступившим в завет с Господом. Перед нами эти знаки, и я бы очень хотел, чтобы мы были очень внимательны к себе. И вот хотя бы этот вопрос. Мы, я думаю, говорим все, что вы думаете о Христе, или как вы понимаете Сына Божьего, или вот Христос задает ученикам, как вы меня понимаете, или как вы меня воспринимаете, ученики говорят Христос. Чтобы у нас это было не только на словах, но и в жизни. Между прочим, когда Господь все-таки учеников научил, по воскресении, когда Он им явился, тогда Он им не говорил: «Не говорите никому обо Мне». А Он тогда говорит: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению». То есть, когда мы поймем, когда мы примем, когда мы станем жить духовно, когда мы, возродившись, оставшуюся жизнь во плоти будем жить по воле Бога, то, в общем-то, мы обязаны не только о себе заботиться, но и проповедовать Евангелие всему творению. И это позволяет нам участвовать в заповеди Господней. Аминь.